Городской наблюдатель.
Доброе утро. В студии журналист Ирина Озерская. Рядом со мной краевед, писатель, поэт Михаил Владимиров. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день, дорогие друзья.
Я думаю, наши радиослушатели ждут продолжения нашего радиопутешествия по каналам и набережным нашего города. Мы сейчас, напомню, находимся на Дворцовой набережной. В прошлой программе мы говорили о Мраморном дворце, и теперь мы идем дальше.
Да, поневоле очень быстро мы в прошлый раз остановились на Мраморном дворце, потому что если говорить подробно об этом дворце и его хозяевах, мы застрянем тут на 10 передач. Но сегодня у нас немножко другая задача, и мы с вами переходим на другую сторону Мраморного переулка и оказываемся перед интересным зданием, оформленным в духе поздней эклектики, характерной для середины XIX века. Это здание было перестроено в 1875-77 годах по проекту архитектора Рахау и принадлежало тогда известному среди петербургских промышленников купцу Громову. Но давайте заглянем немножко раньше, опустимся, как-то мы уже неоднократно делали во времена, близкие к основанию Петербурга, и поговорим об эпохе Петра I. Тогда этот участок между Дворцовой набережной и Миллионной улицей, расположенной в составе бывшей немецкой слободы, был пожалован выходцу из Молдовы, бывшему правителю этой страны, господарю Димитрию Кантемиру. А оказался он в России в результате одного из самых несчастливых военных походов Петра I, предпринятого им в 1711 году Прутского похода. Ну, давайте вспоминать. 1709 год. Самый удачный в жизни Петра, наверное, Полтавская победа, самая знаменитая победа над шведами, над Карлом XII, одержанная Петром. Следующий, 1710. Сплошные победы, одна за другой. Петр берет Выборг, Ревель, Кексгольм, Пернов, Ригу, все за один год. И вы знаете, он почувствовал себя великим полководцем, у него закружилась немножко голова. А что в это время делал Карл XII? Тоже не терял времени даром. Он находился все это время в лагере под Бендерами, на берегах Днестра, на территории нынешнего Приднестровья. И чем он там занимался? А он уговаривал турецкого султана нарушить договор с Россией. И в конце концов султана, видимо, достал, потому что султан, наконец, согласился. И Петр I только обрадовался. Он решил, что теперь он, победитель при Полтаве, с этими турками справится одной рукой. Разобьет их прямо на их территории. И в результате отправился в поход, в который русская армия ехала как на веселую прогулку. С большими обозами. Все полководцы взяли с собой жен. И Петр I взял с собой Екатерину, тогда еще невенчанную его супругу. И вот русская армия переправляется через пограничный пруд, и вдруг оказывается, что со всех сторон ее обступили в несколько раз превышающие ее по численности турецкие войска. Во главе с самим великим визирем и составляют основу этих войск знаменитые турецкие янычары. Короче говоря, Петр почувствовал себя совсем даже неуютно. А на что он рассчитывал? А он рассчитывал в этом походе, что как только он перейдет границу, тотчас же к нему на помощь придут христианские правители захваченных Турцией государств Юго-Восточной Европы, Молдавии, Валахии, Греции, Балканских государств сейчас. И он вел переговоры с этими государствами, и многие из них обещали, что как только русские войска перейдут через границу, они тотчас же придут на помощь. И вы знаете, действительно, один из полководцев действительно пришел на помощь Петру. Это как раз был господарь Молдавии или Молдовы, как правильнее сказать, Кантемир. Ну, правда, надо иметь в виду, что под Молдовой тогда понимали не совсем то, что сейчас мы понимаем под Молдавией. Нынешняя Молдавия тогда именовалась Бессарабией. А Молдова и сейчас находится на территории Румынии. Ее столица – это город Яссы. И управляли Молдовы и соседней Валахии, которые впоследствии войдут в состав Румынии, правители, которые на славянский лад именовались господарями. Ведь вообще, что такое Румыния? Это очень странная смесь славянского населения и бывших даков и гетов и потомков римских завоевателей. Румынский, ну и молдавский, почти не отличающиеся от него языки, представляют собой такую странную смесь латыни и славянских языков. Поэтому так много в этих языках славянских слов. Вот и правителей звали господарями на славянский лад. И эти правители, конечно, целиком и полностью зависели от турок, от доброй воли турецкого султана, так можно сказать. Поэтому многие из них прийти на помощь Петру не рискнули. Так господарь Валахии, его звали Брынкован, очень хорошо понял, как поступят с ним турки, если что пойдет не так. Секир-башка называется это. А Кантемир решился. И он пришел к Петру, но привел с собой так мало людей, что, конечно, никакой реальной поддержки против этих турецких янычар оказать Петру они не смогли. И у Петра случился тогда один из тех приступов панического страха, который он несколько раз переживал на протяжении своей жизни. Он заперся у себя в палатке, никого не хотел видеть. В конце концов отправил на переговоры с великим визирем своего лучшего переговорщика, барона Шафирова, с приказанием соглашаться на все. Петр готов был отдать туркам Азов, готов был уже срыть укрепление в Таганроге, но самое печальное для нас с вами, что он готов был уже и шведам вернуть все свои завоевания на берегах Балтийского моря, а в крайнем случае готов был и на отдачу Петербурга. Лишь бы не позор, лишь бы не плен. На все остальное он уже был согласен. И по легенде, положение спасла тогда Екатерина, которая, прослышав, что турки падки на взятки, послала с Шафировым все драгоценности, которые были у нее с собой, в надежде, что великий визирь возьмет. И, видимо, он действительно взял. Потому что Россия отделалась тогда, что называется, легким испугом. Да, конечно, Азов туркам пришлось вернуть. Укрепление в Таганроге срыть. Но шведы не получили ничего. Представляете, как рвал и метал Карл XII у себя в Бендерах? Он-то не для турок это все затеял.
Ну, турки, они всегда поступают только так, как им выгодно. Сегодняшняя ситуация это очень ярко показывает.
Вот видите, друзья мои, исторические примеры только подчеркивают современную ситуацию. Правда, великий визирь плохо кончил. Когда об этом узнал султан, ему отрубили голову. Но это было потом. А пока русская армия получила возможность вернуться. Правда, это, конечно, было поражение, но армия была сохранена.
И вот тогда Кантемир, собственно, ушел вместе с русской армией.
И Кантемиру ничего не оставалось, кроме как вместе с Петром приехать в Петербург. И Петр пожаловал ему вот этот самый участок между Дворцовой набережной и Миллионной улицей. Поначалу там был построен небольшой деревянный дом, но впоследствии, уже через несколько лет, для Кантемира свой первый дом в Петербурге построит великий Франческо Бартоломео де Растрелли. Это будет его первая самостоятельная работа. До этого он лишь помогал отцу в его частных заказах. После того, как Петр лишил Растрелли отца звания придворного архитектора, дав ему вместо этого звание придворного скульптора, Растрелли, тем не менее, перебивался частными заказами, и его знаменитый впоследствии сын учился именно на этих частных заказах своего отца, помогая ему в работе. А дом, который он построит для Кантемира, будет его первой самостоятельной работой. Правда, то, что мы видим сейчас, конечно, уже никак работу Растрелли не напоминает. Мы уже говорили с вами, что нынешний фасад здание восходит к середине 19 века. Меняется архитектурная мода, и то, что было модно еще совсем недавно, перестраивается до неузнаваемости. Кстати, это трагедия многих крупнейших архитекторов. Из всех многочисленных работ великого Растрелли, если не считать государственных построек, дворцов, которые строились по заказу членов императорской семьи, сохранилось более или менее в Растрелиевском виде всего два частных дворца – Воронцовский и Строгановский. Остальные все были перестроены до неузнаваемости. Такая судьба постигла, увы, и дворец Кантемира. Но еще в петровские времена с этим дворцом связано было еще несколько интересных историй. Во-первых, в этом дворце прошло детство, быть может, первого поэта, который в своих стихах воспел Петербург. Это был сын Дмитрия Антиох Кантемир, который писал стихи еще вполне в духе 17 века. Может быть, в духе Симеона Полоцкого, они очень тяжеловесны, но тем не менее он первым воспел Петербург в своих стихах. Во-вторых, именно с этим дворцом, как считают многие историки, была связана последняя романтическая история в жизни самого Петра I. Петр был влюблен в дочь Кантемира Марию, и многие считают, что она была последней любовницей Петра и что даже была беременна от него. Во всяком случае, целый роман посвятил этой теме замечательный писатель Даниил Гранин. Он называется «Прогулки с Петром Великим». Так что, друзья мои, несмотря на то, что дом этот перестроен, мы должны помнить про него, и дом этот входит в историю петербургской мифологии, если хотите.
У меня только один вопрос. А что было дальше с семейством Кантемира?
Кантемиры остались в России, куда же им было деваться. Да, Антиох Кантемир, кроме того, что писал стихи, был дипломатом, был послом в Англии, так что они остались связанными с Россией уже на всю свою оставшуюся жизнь.
Ну что ж, тогда сейчас время нашего эфира подошло к концу. Мы идем дальше или еще останемся около этого дома?
Ну что ж, потихонечку будем продвигаться дальше. Скажу только, что в этом доме располагается сейчас Государственный регистр Российской Федерации.
Что ж, напомню, что радиопутешествие по Дворцовой набережной вы сегодня совершили с помощью краеведа, писателя, поэта, экскурсовода Михаила Владимирова и журналиста Ирины Озерской. Мы прощаемся с вами. До новых встреч.
До следующих встреч, дорогие друзья, и будьте здоровы.
Городской наблюдатель.